пара понятий помогает разобраться во многих разговорах, которые мы слышим каждый день, где бы мы ни находились. Человек изобрел язык, который привел нас к пониманию смысла всего, что генерирует наш мозг. И язык, как сигнальная система для мозга, встроился в его логику и становится частью стереотипа мышления любого человека с самого его рождения. Слово, как комбинация звуков и букв, является непосредственным раздражителем для мозга, и ответной реакцией на него является ассоциация, которую воспроизводит мозг, когда мы произносим слова. Постепенно слова, которые мы произносим каждый день множество раз в различных логических ситуациях, закрепляются в виде словосочетаний и предложений, и поэтому мозг уже не воспроизводит ассоциации на них, а достраивает мысль самостоятельно, подбирая слова, чтобы выразить мысль, которую он сгенерировал. Поэтому речь льется быстро, и мы даже не контролируем, как нам кажется, то, что успеваем произнести. Все происходит автоматически на уровне рефлексов мозга. В результате тысячелетних общественных процессов наш мозг имеет словесное мышление, и благодаря ему мы можем оперировать понятиями и через них определять его логику. Зайдем в контекст автобуса, где бабушки обсуждают текущую сложившуюся ситуацию в стране. Они говорят обычно о жизни, что их жизнь становится все хуже, что цены растут, что продукты становятся все хуже и хуже, и что правительство страны их не устраивает. В процессе обсуждения каждая из бабушек может осуждать разных людей. Например, соседский парень вчера залез к ней в огород и истоптал все грядки, а девушка из соседнего дома с ней не здоровается. Молодежная компания весь вечер слушала музыку на полную громкость и не давала отдохнуть. Бабушки могут осудить их знакомую, которая, по их мнению, потеряла совесть и стыд и меняет парней как перчатки. А в сериале какой-нибудь бразильский герой оказался подлецом и бросил свою дочь. То есть всякий раз, когда мы что-то обсуждаем, то есть проводим анализ ситуации, нам приходится осуждать некоторых людей, которые, по нашему мнению, виноваты в том, что ситуация, которая сложилась, не выглядит разумной. Как же отличить объективное и неэгоистическое обсуждение от субъективного осуждения, которое произносится лишь для того, чтобы возвыситься над всеми, кто не прав, и считать себя умнее других? Зайдем в ситуацию телевизионного ток-шоу. Люди в нем обсуждают какую-то проблему, скажем, проблему ранних браков. Молодой несовершеннолетний парень и несовершеннолетняя девушка решили пожениться и жить вместе. У каждого из присутствующих будет на данную ситуацию свое мнение. Женщина, которая скажет, что они бесстыжие, будет эгоистична, потому что думает только о себе. Ее не волнует чувства этих молодых людей. Не в тот момент, когда они влюбились друг в друга, не в тот момент, когда слушают ее оскорбления. Такая участница программы следует своей логике. Она в 17 лет слушала маму и не гуляла с мальчиками. У нее есть дочь, которая тоже еще не взрослая. И навязывая свою логику молодым, она уже готовится дать отпор любому парню, который посягнет на ее чадо. Другая женщина, представительница общественной организации, станет обвинять родителей этих влюбленных, упрекая в том, что те не следят за своими детьми, что они ни о ком не думают, кроме себя, и что благодаря таким, как они, мы имеем такую распущенную молодежь. Такие умозаключения будут содержать эгоизм общественного работника, ведь общественный работник ничего не может сделать с этим обществом, и основная их деятельность сводится к тому, чтобы перевести вину на того, кто встречается им на пути. Только так общественный работник может реализоваться в своей профессии. Любые общественные работники сегодня понимают, что никакого общества нет, что люди разобщены, у них нет общего смысла. И каждый выживает так, как он может. А значит, общественные работники полностью зависимы от денег, которые есть у предпринимателей. Они выпрашивают у тех деньги и тем самым иногда помогают выжить себе и кому-то еще, чаще всего из знакомых. В зале будет сидеть обязательно и обсуждать проблему ранних браков деятель науки, который придумает научное объяснение тому, что мальчик и девочка рано решили жить взрослой жизнью, предположив, что возможно такое заложено в их генах, или что это говорит о раннем развитии детей или их легкомыслии. Все будут правы, каждый по-своему, включая ведущего и всех зрителей, которые будут смотреть по телевизору весь этот балаган. Но в куче осуждений не будет обсуждения вообще. Настоящее обсуждение обычно начинается там, где ищут причины явлений, а не рассматривают их как некую данность. У каждого явления в логике есть причина, и их может быть сколько угодно. Скажем, причины того, что мальчик с девочкой решили пожениться в раннем возрасте, могут быть наличие у них условий для создания семьи и отсутствие сознания, как объективного представления о себе и о мире. Девочка и мальчик сосредоточены на ощущениях, которые дают сексуальные отношения, и, получив зависимость мозга друг от друга, не в состоянии сопротивляться инстинктам. Здесь виноваты не родители и не сами дети, а многие обстоятельства и государственные институты, которые не формируют сознание у детей, которое способствовало бы их самостоятельному самоопределению и независимости от условий. Например, в будущем, когда у девушки будут в голове объективные знания и представления о себе как о личности и о мире, когда у нее будут условия для достойной жизни и она научится эту жизнь ценить, она, соответственно, станет понимать смысл любви в своей жизни и в жизни другого человека, и что как важно не превратить этот смысл в беспорядочную погоню за ощущениями. Сознание нужно вначале приготовить для того, чтобы оно способствовало целеустремленности и развитию человека, а потом уже, когда есть внутренняя готовность посвятить свою жизнь другому человеку, и именно тому, кто достоин этого, человек делает осознанный выбор. Если человека ведут только инстинкты и зависимость мозга, то возникает страсть, которая принесет разочарование от отношений, и понять, зачем нужна любовь, будет трудно. То есть, когда мы обсуждаем такое явление, нужно обладать информацией о его причинах и следствиях. То есть, нужно иметь в голове знания о процессах в обществе и их смысле, о процессах в мозге и их значении. Знания, которые будут соответствовать действительности и не будут субъективными. Обсуждения начинаются с поиска смысла для него. Просто осудить всех вокруг, не найдя выхода из ситуации, впасть в разочарование от мира и привести мозг в отчаяние или печаль нет смысла. Осуждение не меняет ситуацию, ни того, кто осуждает, ни того, кого начали критиковать. Обычно оно произносится для того, чтобы обменяться информацией или просто убить время. И то, и другое эгоистично, ибо отвлекает человека и мозг от объективности и формирует стереотип мышления болтливого человека, реализующегося всюду как балагура и затейника. В основе такой самореализации имеет место эгоизм легкомыслия, как привычка сосредотачиваться не на причине явления и поиске его смысла, а на постижении его отрицательных качеств. Поиск всего отрицательного в людях и в мире помогает возвыситься над всеми и чувствовать свое превосходство, склоняясь к постоянному самолюбованию и самодовольству. В результате очень часто такой человек, для того чтобы подавить любого, кто повстречался у него на пути, легко находит в нем кучу отрицательных черт и, выделяя их перед другим человеком, удовлетворяется своей субъективной проницательностью и тем самым считает, что дальнейшее развитие ему не нужно, так как он все уже и так постиг. Умный у такого человека зануда, принципиальный дурак, а порядочный недотепа. Логика позволяет любого человека осудить и найти в нем множество отрицательных черт и выделить их. Ведь если рассмотреть в условиях, то что бы вы ни делали и чем бы ни занимались, чему бы ни посвящали жизнь, все равно везде не успеете. И именно это вам подсунут как непрозорливость. Если занимаешься бизнесом, то можно осудить тебя за то, что ты не уделяешь внимания детям и жене и всю жизнь на работе. Если работаешь в администрации, то негодяй, потому что довел страну до такого состояния, что в ней жить невозможно. Если ты учитель, то неудачник, потому что зарплата маленькая и работа нервная. Если ты продавец, то наверняка плут и обманщик. Если дворник, то пьяница. Если врач, то бездарь и неумеха. Если артист, то выскочка. Если милиционер, то взяточник. Подобные осуждения говорят о поверхностном мышлении человека и неумении его сдерживать раздражение и контролировать мышление, что не является цивилизованностью, а скорее похоже на дикость. Мы не умеем находить общий язык с людьми, в том числе из-за склонности к осуждениям. Поэтому мы говорим, что обсуждение имеет меру. Мера эта ограничена знаниями и эгоизмом, и всегда тот, кто обсуждает, думает о людях, а не о себе. Зайдем в сознание человека, который никого не осуждает, а наоборот всегда молчит и слушает других. Здесь мы видим другую логическую крайность. Если человек обладает знаниями и молчит, сосредотачивая мозг на внутреннем самодовольстве, то знания теряют смысл, так как они не переданы другим, то есть нет нравственной активности и утверждения своих знаний. Такой человек подавляет в себе личность из-за эгоистического смущения, которое он путает со скромностью. Личность обладает уверенностью в себе, так как он не эгоист и думает всегда о других. Если знаний нет, то мозг, сосредотачиваясь на осуждениях других, обязательно встает на чью-то сторону и тоже впоследствии отказывается углубляться в смысл происходящего в мире и в обществе, не ищет причины, а удовлетворяется поверхностными ответами. Зайдем в сознание музыкального критика, который занимается обсуждением и осуждением музыкантов, певцов и деятелей культуры и искусства. Его мозг сосредоточен на сравнении всех существующих в действительности людей творчества. Поэтому его обсуждения будут относительны, ведь идеального певца не существует. Поэтому чаще всего за основу осуждений одних и восхвалений других берется либо факт продаж множества дисков и пластинок, либо факт принадлежности к классическим видам искусств, общепринятых как эталон совершенства культуры, либо ориентация на общечеловеческие ценности и собственный вкус критика. В любом случае здесь не будет присутствовать обсуждение, так как не установлена истина в вопросах творчества, а относительные суждения всегда имеют эгоизм критика. К тому же в капитализме критика влиятельного и авторитетного человека часто покупается для того, чтобы раскрутить того или иного артиста или избавиться от конкурента. Зайдем в ситуацию в Государственной Думе. Обсуждение процессов, происходящих в стране, сводится к осуждению всех заседателей Думы друг друга. Всегда идет поиск виновных и наказание, и все зрители удовлетворяются тем, что справедливость тем самым восторжествовала. Однако в Думе всегда знают, что виноваты в том, что ситуация в государстве всегда бедственная, и в первую очередь тем, что все ресурсы сосредотачивают в своих карманах и переводят в зарубежные банки. Поэтому о том, кто возьмет вину на себя, чаще всего договариваются, чтобы прокрутить перед зрителями комедию. Впрочем, подобное лицемерие нужно лишь для выборов, которые депутаты и правительство договариваются проводить через какое-то определенное количество лет. И вовсе не потому, что каждый последующий будет лучше править, чем предыдущий, а лишь потому, что каждый хочет порулить страной, считая, что тем самым он останется в истории и достигнет пика своего развития. Но пока в Думе любого государства, будь то Англия, Франция или Германия, Россия или Китай, будут присутствовать осуждения друг друга, которые ведут к раздражению и усилению конкуренции, там не будет обсуждения проблем людей и всего общества в целом. Таким образом, принцип работы управляющего органа государства стоит на том, что депутаты и представители правительства просто вставляют друг другу палки в колеса, прикрывая свою деятельность бессмысленной вывеской, которая называется демократия. Мешая друг другу работать, каждый из них только и ждет, когда наконец ошибется очередной президент или премьер-министр, чтобы тут же накинуться на него с осуждениями и занять его место. И можно посадить во главе государства хоть 12 апостолов, но система управления не изменится, так как в основе ее эгоизм каждого думского лидера. Зайдем в контекст крупной корпорации, владельцы и директора которой занимаются обсуждением перспектив развития. Когда они обсуждают, как увеличивать объем производимого товара или увеличить зарплату рабочим или модернизировать завод, то всегда приходится осуждать всех, кто этому препятствует. Например, увеличить производство мешает конкурент, которого осуждают за экспансию товара. А увеличить зарплату мешает инфляция и сокращение объемов промышленности, а также увеличение налогообложения, за что осуждает правительство. Улучшить качество продукции всегда мешает рабочий, которого осуждают за то, что он халтурит. На предприятии всегда происходит осуждение друг друга работниками. Они все конкурируют, и каждый претендует на более высокое место. Поэтому то тут, то там по углам идет осуждение и начальства, и коллег по работе. Технички плохо моют пол, повара не умеют варить, вахтер спит на работе, дворник пьет, а собака не лает. Осуждение – это реакция мозга на условия. Мозг не собирается искать причины, он проще осудит любого, кто его раздражает, и тем самым возвысится над ним и подавит его личность. Не прислушивайтесь к чужим мнениям о вашей личности, если тот, кто это делает, не думает о вас. Если вам указывают на ваши недостатки с целью улучшить ваше положение, то есть устремить вас к более совершенному состоянию, то присмотритесь, нет ли личной выгоды в этом того, кто это делает. Любое благодеяние в обществе эгоистов не лишено корысти, которая всегда скрыта, но всюду имеет первичную причину любого действия. Итак, осуждение – это не одобрительное мнение или порицание. Обсудить – это значит разобрать, оценить, высказывая свои соображения. Мы будем говорить, что обсуждение – это объективная точка зрения на проблему, а в основе осуждения будет субъективная точка зрения. Сегодня большую часть всех разговоров у людей занимает зарплата. Ее все обсуждают и осуждают всех вокруг, что она маленькая и на нее невозможно жить. Мозг сосредоточен на деньгах, которые у него являются главным смыслом, так как только деньги дают ему еду и комфорт. В будущем люди будут думать друг о друге, так как не от денег, а от крестьянина будет зависеть, есть на столе хлеб или нет, и от рабочего будет зависеть, целая машина или нет. Поэтому разговоры о деньгах исчезнут. Люди должны думать друг о друге, только так мы приучим мозг к доброжелательности и избавим его от привычки осуждать весь белый свет. Зайдем в контекст перестройки, когда из одной крайности, которая была в социализме, когда все себя восхваляли, мы пришли к другой крайности, к самокритике. Осуждая себя, человек тоже эгоистичен, так как он делает это для того, чтобы показать, что он хороший и видит свои ошибки. Практически во всех случаях человек, который берется критиковать себя, делает это для того, чтобы отвлечь внимание человека от дела и сосредоточить его на своих положительных качествах. Какой смысл заниматься самокритикой, если нужно исправлять ошибки и действовать? Но действия чаще всего заменяются критикой самого себя, которую и считают самим исправлением. Многие, слушая мой рассказ, думают, что сейчас я занимаюсь осуждениями, когда разбираю все ситуации в действительности и испытываю самодовольство от умствований. У осуждения и обсуждения есть общий компонент, из-за которого эти понятия смешиваются. Это разбор причин и следствий. Доказать другому мозгу причины своих действий невозможно, но сам мозг всегда в ситуации распознает, где осуждение, а где обсуждение. Уменьшайте осуждение по отношению к другим людям, ведь они мешают нам достичь взаимопонимания. Истинное обсуждение личности начинается всегда с обсуждения самого себя.